Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 10 мая 2017 года. Один год свободы. Если взял человек недавно жену, то пусть не уходит он в войско, и не будет ничего на него возложено. Свободен пусть будет он для дома своего один год, и пусть увеселяет жену свою, которую взял. Тора, Дворим, КТЦ, 24.5. Обычно после свадьбы мужчина мог особо не утруждать себя работой, потому что в первый год семейной жизни все ему помогали, а через год все уже шло как обычно – семья, дети, тяжелый труд. В духовной работе человека это означает кругооборот, за который ты совершаешь с данным желанием женой правильное действие по исправлению, и оно считается как год. За год работы с желанием ты полностью обрабатываешь своим намерением все, что связано с ним. Год – шана, от слова лешанот, повторять, изменять. Когда ты доходишь до исходной точки, то каждый год это следующая ступень. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 26 октября 2016 года.
Радиоверсия.
Статья на Йонет. Добро пожаловать на задворки вашего города. Вопрос. Часто бывает, что человека вроде бы правильно воспитывают, а его внутреннее «я» все равно берет верх. Человек уже рождается с чем-то, на что невозможно повлиять. Ответ. Человека надо воспитывать так, чтобы он умел правильно взаимодействовать со своим внутренним злом. И никак по-другому. Мы не должны его ничему обучать, кроме как управлению злом, чтобы сидел на своем осле, в данном случае эгоизме, как наездник сидит верхом на животном и управляет им. Из урока на русском языке от 8 января 2017 года.
Радиоверсия.
Вера с точки зрения Кабалы. Вопрос. Базовое понятие Кабалы – это вера выше знания, но понятие вера исконно религиозное. Что значит вера в Кабале? Ответ. Верой в Кабале называется свойство отдачи. Это совсем не то, что принято в религиях. Все каббалистические термины зародились за несколько тысяч лет до появления религий. Иудейская религия возникла 2000 лет назад. До этого у народа была только Каббала, и люди существовали одновременно в ощущении двух миров – нашего и высшего. А затем они упали с ощущения высшего мира, оставшись лишь в ощущении нашего мира. И то, что из этого получилось, стало называться иудаизмом, религией. Народ утратил условие «возлюби ближнего, как самого себя» и стал заниматься обычным выполнением заповедей, предписаний. Отсюда потом появилось христианство со всеми его ответвлениями, и затем ислам, то есть и иудаизм, и христианство, и ислам не относятся к Каббале. Каббала исследует высший мир и приводит человека к его раскрытию еще при жизни, в этом мире. Поэтому в ней не надо ни во что верить. Верой в Каббале называется свойство отдачи, свойство влияния на других.
Радиоверсия.
Книги каббалиста. Вопрос. Путь каббалиста делится на этапы. Знание, понимание, постижение. Вы нашли своего учителя в 79 году, а через 2 года стали писать книги. На каком этапе развития вы были тогда? Ответ. На начальном, конечно. На этапе знания. Вопрос. Получается, можно не быть в постижении и писать такие замечательные книги, как «Система мироздания»? Ответ. У меня еще не было такого внутреннего постижения, когда ты раскрываешь систему и ощущаешь ее изнутри. Было некоторое раскрытие, но не постижение. Кроме того, я писал так, как ощущал то, что раскрыл в книгах Бааль-Сулама. Я просто считывал с себя внутренние впечатления об этом. Но четвертая книга «Постижение высших миров» на основе книги «Шамати» уже проходила через меня. Реплика. Бааль-Сулам писал на протяжении 30-40 лет своей жизни. Наверняка его постижение постоянно менялось. Ответ. Нам трудно судить о таких людях, которые даже в своих начальных постижениях были намного выше нас. Вопрос. Выходит, что если человек не в постижении, через него в мир прорывается особая искра? Ответ. Да, это зависит от человека. Сегодня я не написал бы такие книги, потому что слишком много информации, слишком много впечатлений, ощущений, постижений. Сегодня я не смог бы так несколько наивно описывать все. Из урока на русском языке от 29 января 2017 года.
Радиоверсия.
Кому нужно воспитание? На крупнейшем портале Юнет размещена моя новая статья. Вот перевод статьи на русский язык. Кому нужно воспитание? Разошлите это сообщение друзьям. Наконец вы дождались. Теперь можно напиться до пьяна и валяться в кустах. Придет твоя очередь, и ты скажешь: «Я пьяна, возьмите меня». Такое приглашение отметить День независимости Израиля получили по WhatsApp молодые 15-летние девушки из Зихрон-Якова. Мало сказать, что это приглашение, в кавычках, вызвало у родителей ужас и шок. Все мы хотим, прежде всего, защитить своих детей и в то же время ощущаем отчаяние и бессилие перед надвигающейся опасностью, причем опасностью для всего общества в целом, ведь наше самое уязвимое место – это наши дети. К сожалению, наши опасения действительно не напрасны. Согласно данным Министерства образования, уже в начальной школе 10% учащихся попробовали алкоголь. А в средней школе более 40% учащихся употребляют крепкие напитки, такие как коньяк, виски. И эти данные сильно занижены. На самом деле ситуация более катастрофическая, чем нам показывает статистика. Все, кто наблюдал так называемые тусовки современной молодежи на море, в молодежных клубах, в какой-нибудь мансарде или съемной квартире, хорошо себе представляют, что там происходит. Зрелище, согласитесь, неприятное. Типичная картина. В одной руке подростка стакан с алкоголем, в другой скрученная сигарета с какой-то непонятной смесью. Все орут, все сильно пьяны. Такие картины не могут не вызывать тревогу. Как бы ни было больно это признать, но проблема не в детях. Проблема в нас, родителях и во всем обществе. Конечно, мы искренне любим наших детей, и мы готовы пожертвовать ради них всем. Мы легко идем с ними на компромисс, когда отпускаем их развлечься с друзьями, выпить с ними немного, если это им так нравится. Но дети есть дети, и они очень восприимчивы. И разве могут они вести себя иначе, под влиянием сверстников, без каких-либо ограничений с нашей стороны? Неограниченная свобода, бесконтрольность и вседозволенность являются результатом нашего воспитания. Такую модель поведения дети перенимают от взрослых, когда растут в подобной раскованной атмосфере. На этих же принципах основывается политика воспитания, проводимая во всем обществе и поддерживаемая правительствами. Обществу навязывается так называемая свобода, которая понимается как отсутствие ограничений. По существу, все мы стали жертвами такого, в кавычках, «свободного» воспитания. Сегодня, когда свобода стала беспредельной, мы непременно должны установить определенные нормы и границы дозволенного, пока еще не поздно. От эпохи невежества к эпохе просвещения. Либеральное движение возникло в конце 17 века во Франции, Англии и колониальной Америке. Это была эпоха просвещения. Либералы того времени объявили наивысшей ценностью права и свободы каждого человека. Они считали, что человек может поступать так, как ему угодно. Такая свобода допускала потакание любым страстям и вожделениям. С укреплением либеральных ценностей в человеке стал быстро развиваться индивидуализм, подталкивающий пробовать различные, зачастую извращенные принципы поведения. Теоретики либерализма полагали, что, опираясь на свою эгоистическую природу, человек будет учиться на собственных ошибках, поймет, что для него хорошо, что плохо, а сам установит для себя допустимые пределы поведения. Раз человек может контролировать свои желания, то ему можно дать и полную свободу. Именно это стало главным заблуждением, последствия которого мы наблюдаем сегодня. В большинстве стран Запада законы включали в себя все меньше и меньше требований и обязательств по отношению к гражданам. Свобода в отношениях стала доминировать над высокими моральными ценностями. В обществе шли широкие дискуссии о равенстве и взаимном уважении. Декларировалось равноправие мужчин и женщин, равенство между различными культурами и традициями. Уравнивались общины и различные меньшинства. Так, базовыми принципами современного либерализма стали культурная открытость и всеобщая толерантность. Данный подход привел к многочисленным негативным последствиям. Люди отдалились от религии, удерживавшей их в неких моральных рамках. А те, кто остались, стали нетерпимы к другим конфессиям и более ревностно и радикально отстаивают свою правоту. Уменьшились взаимные обязательства между мужчиной и женщиной в семье. Семейный союз стал недолговечным образованием, и ему на замену пришел принцип «свободной» в кавычках любви. Современные информационные технологии превратились в инструмент отчуждения маленького человека в большом мире пустоты и одиночества. Так, например, интернет, вместо того, чтобы стать средством налаживания добрых связей между людьми, погружает пользователей в обстановку беспредельной грубости и цинизма. И мы не можем даже представить себе, насколько хуже будет окружение и среда общения у следующего поколения. Получается, что самое быстрое и простая возможность хотя бы на мгновение выйти из себя в надежде заполнить пустоту от одиночества – это напиться или одурманиться наркотиком. От прогресса к упадку и обратно. Учитывая вышесказанное, можно легко сформулировать главную задачу нашего общества. Мы обязаны предотвратить моральную и нравственную деградацию будущего поколения, создать здоровую обстановку и условия для развития детей и подростков. Я хорошо понимаю, что наше бездействие и безразличие к происходящему исходит из нашего природного эгоизма, и что мы ничего не предпринимаем, чтобы изменить ситуацию, пока проблемы с молодежью не зайдут слишком далеко. Но необходимо начать действовать прямо сейчас, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях. Либерализм стоит сегодня перед проблемой найти тонкую грань между индивидуальной свободой и тем ущербом, который она приносит обществу. Мы можем сколько угодно долго бороться с наркоманией путем легализации наркотиков, но результат будет такой же, как если бы мы пытались тушить пожар бензином. Нам нужно придумать, что мы можем предложить нашим детям взамен доступным сиюминутным наслаждением. Где взять эти высокие ценности, которые дадут им импульс в развитии, поведут молодые поколения вперед, наполнят жизнь великим смыслом? Нужно дать молодежи методику, которая может обуздать растущие из разрушительного эгоизма зачатки индивидуализма. Необходимо показать деструктивную силу конкуренции. Нужно донести до них понимание того, что личное счастье каждого человека зависит от его способности устанавливать правильные и добрые связи с другими людьми. И они готовы нас слушать. Ведь им не нужны привычные человеческие и общественные отношения, и их интересует более глубокий внутренний смысл общения. Нас удивляет, что молодое поколение равнодушно к тому, к чему стремились мы, их родители. Но они не хотят быть такими, как мы. Такими же измотанными, уставшими, потерявшими веру в будущее. Их бездеятельность, апатия – это по существу скрытое проявление вопроса о смысле жизни. Они хотят точно знать, для чего учиться, для чего работать, заводить семью, детей, для чего все это нужно, что они получат в результате. Удовольствие? Так его можно получить прямо здесь и сейчас. И они получают. А вся трагедия заключается в том, что мы, взрослые, сами не знаем ответов на их вопросы. И нам самим надо сначала ответить на них, понять, в конце концов, в чем цель и смысл жизни каждого человека. Какими должны быть принципы отношений между людьми, каковы законы нашего развития. Здесь нам на помощь приходит Каббала. Раскрытая 5000 лет назад, бережно хранимая и передаваемая из рук в руки плеядой каббалистов, Каббала дает нам фундаментальное знание о природе человека и его предназначении. Она раскрывает нам законы природы, объясняет смысл творения и дает пошаговую методику его достижения. Каббала говорит, что мы можем достичь гармоничной и счастливой жизни, только соединившись, как один человек с одним сердцем. Это значит, что почувствовать себя счастливым человек может только проявляя заботу об окружающих. И наоборот, человек, который заботится только о себе, используя общество для удовлетворения своих потребностей, вынужден страдать от ощущения пустоты, бессмысленности своего существования. Этот посыл обращен и к родителям, и к детям, и ко всему обществу в целом. Так что же нужно делать, чтобы наши отношения стали правильными и гармоничными, чтобы привели нас, в конце концов, к единству? Не зря говорится «развивай отрока по пути его». Каждый из нас рождается с присущими только ему индивидуальными чертами и особенностями. Задача родителей – выявить способности ребенка и помочь развить их в правильном направлении. А правильное направление – это то, которое на благо общества. Ребенок должен понять – это единство, это хорошо. А это разъединение, разрыв, замкнутость в себе – и это плохо. С ранних лет ребенок должен находиться в правильном окружении, которое будет воздействовать на него и прививать ценность объединения, заботы, доброго отношения друг к другу. Такое отношение должно быть у ребенка и дома, и в детском саду, и в школе. И позаботиться об этом должны мы. Не будем забывать, что мы, взрослые, в немалой степени являемся продуктом бездумного либерализма. Поэтому и нам тоже нужно создать правильное окружение. Мы просто обязаны действовать вместе, приободрять и поддерживать друг друга. Мы должны начать воспитывать себя. Таким образом и начнется непростой процесс глубокого реформирования системы развития человека, который должен охватить все общество. Усвоив принципы каббалистической методики, мы поймем, что полная свобода вредна для наших детей. Дети не должны расти в обстановке вседозволенности. Обязательно должны существовать четкие границы и рамки приемлемого поведения, направленные на достижение главной цели воспитания – реализации силы единства. А свобода. В гармоничном обществе каждый человек будет иметь право на свободу. Свободу от подчинения собственному эгоизму. Так кто же не хочет, чтобы его дети были счастливы и имели прочную опору в жизни?
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттере от 10 мая 2017 года. Все могут делать машины, кроме связи с Творцом. Так в скором будущем машины и люди поделят свои обязанности. Германия, Штайнмайер, отказывается поддержать Израиль и призывает к созданию двух государств. Евреи, время показать свою нужность миру и стекло. Кризис развитых стран – это кризис природы человека, и поэтому его решение в подъеме выше эгоизма. Изменения либералы, демократы не помогут.
Радиоверсия.
Вознаграждение и наказание в нашей жизни. Часть вторая. Каббалисты воспринимают вознаграждение и наказание не так, как обычные люди. Они воспринимают это как реакцию, приходящую от самой системы. Поэтому они спокойно относятся к любой критике и обвинениям, как к воздействию системы, желающей их продвинуть. Они не приписывают это какому-то отдельному человеку, а только общей системе. И поэтому обвинение, которое кому-то другому покажется наказанием, для каббалиста является рабочим материалом, с которым надо работать, пока не почувствуешь в нем вознаграждение. Вопрос. Как это может быть вознаграждением, если человека обвиняют и стыдят? Ответ. Меня тоже критикуют уже много лет, обвиняя в обмане и стремлении властвовать. Но я понимаю, что эта критика исходит не от конкретных людей, имеющих какую-то свободу воли, а от системы. И поэтому я должен принять эту критику, чтобы почувствовать себя в изгнании. Их отношение правильное, ведь помогает мне в исправлении. И если я буду продвигаться к исправлению, то почувствую эти негативные проявления как позитивные. А негативными я ощущаю их лишь потому, что сам пока еще остаюсь неисправленным в каких-то внутренних свойствах. Иными словами, вознаграждение и наказание в естественном, эгоистичном восприятии совершенно противоположны тому, что ощущают желающие продвигаться и относящиеся к ним выше своего эгоизма. Поэтому люди, которые хотят выйти из своего эгоизма, воспринимают всю негативную критику в свой адрес как подаренную им возможность подняться, и этим обращают наказание в вознаграждение, ведь это значит, что система занимается мною. Нежно, бережно, словно мать, воспитывающая маленького ребенка и обучающая его правильному поведению. Вопрос. Словно мать, которая дает ребенку здоровую пищу вместо бутылки колы. Ответ. Да. Получать удары – это очень полезно. Они должны вызвать не сопротивление и встречные обвинения, а анализ, чем именно это меня задевает, какие мои свойства, мысли, желания, все это мне нужно исправить, как раз там, где я чувствую удар. Ведь именно за счет этого я должен подняться из эгоистического состояния. Если я чувствую там удар, значит там еще есть расчет на самого себя, и мне надо подняться к более высокому расчету. Вопрос. Но ведь вы хотите получить положительную реакцию от людей? Ответ. Я хочу получить положительную реакцию как показатель того, что это свойство во мне достигло исправления, а не ожидаю, чтобы исправились люди вокруг меня. Сказано, каждый судит в мере своей испорченности. Поэтому, когда я исправляю себя, я больше не буду чувствовать удары. Система устроена так, что тогда никто не будет меня критиковать и предъявлять претензии. Продолжение следует. Из 822 беседы о новой жизни от 2 февраля 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.